Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Револьвер». У микрофона Ростислав Ищенко. У нас с вами есть 23,5 минуты до первого перерыва. Или до единственного перерыва. Вот я хотел бы сегодня пообщаться с вами на тему вечную, ну и вечно зеленую, тем не менее, всегда всех интересующую, о проблемах миграции. Но прежде чем поговорить о том, как и кого замучили, или наоборот обрадовали мигранты прямо здесь, в России, я хотел бы подойти к этому вопросу в более таком общем плане, да, в том числе в конкретно историческом плане. Потому что для того, чтобы разбираться с проблемами локального характера, надо ее рассмотреть с разных сторон. Как в конкретном нынешнем политическом контексте, так и в контексте историческом. Вот. И начать предлагаю с того, что в мире есть опыт создания мигрантами устойчивых государственных систем, причем не одной. В принципе, конечно, можно сказать, что все государственные системы созданы мигрантами, потому что все население Земли откуда-то куда-то пришло в свое время. Там даже из Европы кроманьонцы вытеснили неандертальцев, там из Шотландии кельты вытеснили пиктов, частично отгеноцидили, ассимилировали там и так далее. В принципе, наверное, мало кто может заявить, я думаю, что даже никто не может заявить из ныне живущих людей, что он живет на земле своих предков, откуда они не сходили, ну, как минимум, с появления человека современного вида, ни по материнской, ни по отцовской линии. Все в какой-то степени мигранты, но это, так сказать, уже заиграли. То есть давным-давно многие народы живут на своей собственной земле. И вот даже евреи, которые сейчас отбирают у арабов Палестину, считая ее своей собственной землей, которую когда-то им дал Бог, они туда тоже когда-то пришли, да? У них даже в Библии написано, в Ветхом Завете, что они пришли, отгеноцидили местное население, только тогда эта земля стала их. То есть это, в принципе, для любого заселенного участка современной территории, в принципе, нормальное явление. Но все это было давным-давно, а почти на наших глазах, то есть в историческое время, в описанное, хорошо нам известное, создавались мигрантами государства в Америке. В Северной, в Южной, в Центральной. Создавались по-разному. То есть хорошо известно, потому что мы часто используем этот аргумент в политике, что англосаксы создали государство свои, отгеноцидив местное население. Ну, то есть местных не осталось, а мигранты построили свое государство на очищенной от них земле. Но есть другой пример. Испанцы вступили в симбиоз с местным населением, и до сих пор в Латинской Америке живут креолы, то есть в основном либо, кстати, индейцы местные, да, то есть не смешанные даже с европейцами, либо креолы, значит, смесь индейцев, европейцев. Ну, там еще они разбавлены неграми, которых туда тоже завозили. Об этом, кстати, отдельно заметим сегодня небольшой кусочек. Вот. И, ну, вроде бы как тоже достаточно устойчивые государственные системы. То есть, там не без проблем внутренних определенных, но, тем не менее, существуют уже, можно сказать, столетиями. Не намного меньше, чем Соединенные Штаты, большая часть латиноамериканских государств существует. А в виде вице-королевств тогда же и дольше Соединенных Штатов. И в плане стабильности самих государственных систем ни в чем их не уступает. То есть нельзя сказать, чтобы это был только один тип замещения населения. Есть тип интеграции с местным населением. Причем замечу, что испанцы, они тоже не были там какими-то особыми альтруистами, благодетелями. И они первые прибегли к геноциду и полностью вырезали местное население на Кубе. Ну, обратили его в рабство, частично перебили, частично обратили в рабство. И от тяжелого непосильного труда оно просто вымерло. Причем вымерло так быстро, что испанцы уже там через лет 40 после того, как впервые высадились на Кубе, обнаружили, что работать некому. И начали, это был первый этап, когда начался массовый завоз негров из Африки. Для того, чтобы заместить местное население в качестве рабов на плантациях. Но он продолжился и дальше. И продолжился он в Латинскую Америку, где местного населения до сих пор полно. Замещать его совсем не пришлось. А в Тлеве испанцы вступили с ним в симбиоз. Почему это произошло? Потому что испанцы были католиками. И ну, пока Кубу осваивали, не успели, значит, решить эту проблему. Но затем папа принял решение о том, что индейцы являются людьми, следовательно, они подлежат обращению в христианство. А как только они становились католиками, их нельзя было обращать в рабство. И в Латинской Америке активно потрудились иезуиты, которые индейцев обратили в католичество массово и быстро. Вопрос в том, какое это было католичество. Но формально они были католиками, крещенными, и в рабство их было обращать нельзя. Поэтому приходилось завозить черных рабов. А с индейцами, которые испанцы вступали в симбиоз. Понятно, что приезжали большей частью мужчины, кстати, и на север точно так же. Но если британцы специально устраивали потом десанты женщин в Америку, то есть набирали там, за деньги, за обещания, как угодно. Кстати, французы также поступали. Значит, женщин с особо высоким чувством долга и с низкой социальной ответственностью тоже и завозили в Северную Америку для того, чтобы переехавшим туда мужчинам было на ком жениться. Ну, кроме местных, кстати, индейцев. Потому что вот как-то англичане с индейцами смешиваться особенно не хотели. Французы меньше этим страдали, но тоже особенно не хотели. Вот. А испанцы спокойно пошли по этому пути, потому что, повторяю, раз папа сказал, что они люди и католики, то никаких препятствий больше нет цивилизационных для них к смешению. И таким образом было создано два типа мигрантских государств. В одном пришлое население полностью заместило местное население, предварительно его уничтожив, ну, почти под корень. Это тип Соединенных Штатов. И тип латиноамериканских государств, где благодаря своим культурно-историческим, культурно-религиозным особенностям мигранты вступили с местным населением в симбиоз. Причем, подчеркиваю, они сами приняли такое решение в какой-то степени. Потому что испанцы принимали решение на основании, не вынужденно, они принимали решение на основании своих цивилизационных норм. Они обратились к папе, который единственный был уполномочен решить, люди, индейцы или не люди. Папа дал свое заключение, после этого, значит, для них вариантов никаких больше не было. Раз они люди, значит, их надо обращать, раз их обратили, значит, они не могут быть рабами, раз они не могут быть рабами, рабов надо завозить, а поскольку, значит, опять-таки, проблема женщин все равно стояла остро, то смешение с местным населением эту проблему практически разрешало для испанцев. То есть их было достаточно мало для того, чтобы они не требовали постоянного подвоза женщин с материка. И таким образом родилась такая вот смешанная цивилизация креолов в Латинской Америке. Мы их называем испаноязычными странами. Часто причисляем к испанскому миру, но это совершенно другой мир. Совершенно другой мир. Значит, латиноамериканский. Со своей особенной культурой и очень серьезно отличающейся от испанской культуры. Ну, или в Бразилии, там, допустим, от португальской культуры. Причем Бразилия, наверное, ну, хотя нет, тоже далека от чисто португальских традиций, хотя это страна португалоязычная, да, как все остальные испаноязычные. И вот мы сталкиваемся с таким парадоксом. Начинали абсолютно одинаково. То есть приехали, значит, бизнес-интересы прежде всего, есть местное население, есть возможность его подавить физически, подавили, обратили в рабство, ну и дальше, кстати, двинулись по тому самому, в известном направлении, то есть по пути геноцида. Но испанцы были моментально остановлены на этом пути, а англичан было остановить некому. У них не было папы к тому времени. Они уже были протестантами. Причем, если в Британии в это время еще господствовала англиканская церковь, фактически те же католики, только в профиль, которые не признавали папу главой церкви, а признавали короля главой церкви, то в Новый Свет ехали в основном пресвитериане. Лютеране, кальвинисты, значит, которые вообще в принципе, да, и к церковной иерархии, и к католицизму тоже, значит, то есть к традиционной религии относились по-другому, то есть реформаторы, да, которые исходили из того, основной их тезис заключался в том, да, что если Бог дал тебе богатство, таким образом он тебя отметил. То есть, если ты богат здесь, на земле, то ты попадешь в рай. То есть, не трактовали Библию диаметрально противоположным образом. И, следовательно, очень быстро пришли к выводу, что достижение богатства на земле любой ценой свидетельствует о том, что ты Божий избранник. И соответствующим образом действовали. Приостановить их было некому, потому что у них не было никакого морального авторитета. Даже королевские циркуляры, да, которые ограничивали или пытались ограничивать геноцид индейцев, который начался почти сразу. Ну, первоначально-то они от них зависели в плане продуктов, но очень быстро, буквально там через лет 50 после того, как первые поселенцы почувствовали, что не могут здесь наконец-то выживать, у них начались непримиримые противоречия, которые быстро перешли в режим геноцида индейцев там, где жили белые. Они еще не ставили перед собой задачу захватить весь континент, но там, где они жили, индейцев геноцидили, чтобы все у них там скот не воровали там, и так далее. И опять-таки, разные цивилизации, они по-разному воспринимали понятие собственности. У индейцев вообще не было понятия частной собственности, а для англичан она была священна и неприкосновенна. И поэтому им тоже было очень трудно сосуществовать на одной и той же территории, рядом друг с другом. Так вот, британская корона рассматривала колонии как королевскую землю, и, соответственно, индейцам им было все равно, люди они, не люди они, главное, что они могут работать и обрабатывать эту землю. И они пытались установить тот же режим, который был установлен, собственно, в Англии, то есть раздавать эту землю во владение крупным землевладельцам, где индейцы будут работать в качестве арендаторов. Может быть, у них бы что-то и получилось бы в этом плане. Были бы крупные лорды, у которых были бы индейцы в качестве арендаторов, обрабатывали бы землю, а со всякими там прочими поселенцами лорды бы справились бы, набирая индейские армии своих собственных арендаторов. Но был нюанс. Индейцы не хотели обрабатывать землю и не могли этого делать. Индейцы, которые жили в культуре маиса, значит, в культуре обработки земли, в культуре картофеля, значит, они жили значительно южнее. То есть севернее индейцев Пуэбло практически земледельческих племен не было. Были скотоводческие племена и такие, значит, полукочевые охотничьи племена на севере, которые, значит, начинали только обработку земли, но еще находились в состоянии далеком от того, который позволял бы им пойти вот в эту британскую систему. Соответственно, получилось, что, кстати, королевский подход к освоению этих земель оказался несоответствующим экономическим возможностям. Потенциальные арендаторы не могли быть арендаторами. И единственным возможным подходом остался тот, который практиковали религиозные переселенцы. То есть освоение земли, но уже без индейцев, которые этому освоению только мешали. То есть, как видим, значит, сыграла роль смешение цивилизационных, религиозных факторов и экономических факторов в выстраивании отношений мигрантов с местным населением. В чем еще раз хочу подчеркнуть. Это государство и на юге, и в центре американского континента, и на севере полностью созданы исключительно мигрантами. Это не государство местного населения. Даже там, где местное население имело свои государства, вроде государства инков, да, государства ацтеков, они были разрушены. И преемственность этой государства не наблюдается. То есть это с нуля созданные в качестве испанских вице-королевств вначале, а потом в качестве независимых государств страны. То есть именно чисто мигрантское создание эти государства. И они очень сильно отличаются североамериканские от южноамериканских. Следовательно, к какому выводу мы с вами приходим? Что на, это самое, на взаимоотношения мигрантов и местного населения влияют две группы факторов. Первое – соотношение их цивилизационных возможностей. Понятно, что если мигранты могут просто раздавить и подавить местное население, то в основном они этим и занимаются вооруженным путем. Это мы видели при освоении американского континента с кончика носа до кончика хвоста, с крайнего севера до крайнего юга. Второе – это цивилизационно-культурные особенности мигрантов и местного населения. То есть какая культура становится доминирующей, или же возникает симбиоз культур. Значит, причем уровень культурного развития здесь не важен сам по себе, потому что испанцы формально, да, как государство, как нация, стояли на более высоком уровне развития, чем покоряемые ими индейцы. В то же время конкретные испанцы, которые прибыли в Новый Свет, кроме как воевать, ничего не умели. И уровень развития местных индейских обществ был выше, чем уровень развития конкретных испанских кондотьеров, которые прибыли в Новый Свет и создавали там государство. А возникновение вот этих самых испаноязычных государств как симбиоза испанской и индейской культур как раз и был, предвосхищен, да, или предрешен вот этим вот решением папы, да, о том, что индейцы являются людьми и подлежат обращению в христианство. Это решение папы могло зависнуть, так же, как зависло решение британского короля о том, что индейцы будут арендаторами британских лордов. Если бы ситуация момента не благоприятствовала бы его внедрению в жизнь. Еще раз повторяю, перебравшиеся туда испанские солдаты массово нуждались в женщинах. Их надо было либо завозить из Европы, что дорого и долго, либо же каким-то образом общаться с местными. Но тогда затем возникал вопрос законности детей от местных женщин. Потому что если они, сказать, дикие и вообще не люди, то тогда кем являются дети? Смесью человека и не человека? Это не шутка. То есть это вполне серьезный вопрос, который занимал тогда людей. И, кстати, совершенно уже значительно позже, уже в XIX веке, совершенно белые, да, неотличимые от нас с вами, плоды сожительства белых плантаторов с их негритянскими рабынями оставались в рабском состоянии именно потому, что к тем относились не как к людям. Это разница, кстати, между индейцами и неграми. Индейцев на этом самом, по крайней мере, в Латинской Америке людьми считали, а негры, поскольку они подлежали обращению в рабство, они исторически уже людьми не считались. К ним подходили как к возможно, высокоразвитым, значит, но животным, то есть к дикарям. Они выходили для людей того времени, они были за пределами человеческой цивилизации. Нам, может быть, это трудно понять, потому что понятно, что к ним не относились как к лошадям или к собакам, да? То есть разницу видели в этом отношении. Но тем не менее, это был такой особый вид, да, который находился, ну, вроде бы, вне пределов животного мира, но в то же время выносился и за пределы человеческого мира. Повторяю, там у людей в то время была совершенно другая оценка, кстати, окружающего мира, и в том числе и отдельных групп человечества. Тогда еще, может быть, не была разработана так расовая теория, как сейчас, но такой стихийный расизм был развит очень сильно. И для того, чтобы признать законным межрасовое смешение, необходимы были очень серьезные стимулы к этому. Так вот, когда европейцы столкнулись с неграми в Африке, они никакого разрешения или лишения папы не запрашивали. Они просто лишили сами. А потом уже что-то решать по этому поводу было поздно. Потому что уже выработалась экономика, основанная на обращении негров в рабство и рассылку их по всему миру, в том числе и в Америку, в том числе и в Латинскую. А с большей частью индейцев, которые попали в испанскую сферу влияния, значит, решение оказалось другим. И, соответственно, повторяю, благодаря вот этому решению папы, дети от смешанных браков оказались законными. И креолы оказались доминирующей прослойкой в Латинской Америке задолго до получения независимости. То есть в Латинскую Америку командировались испанские руководители, которые приезжали туда в командировку, работали и уезжали. Некоторые потом оставались там на всю жизнь, создавали там семьи, и потом их потомки тоже становились креолами. Там была огромная часть чисто индейского населения, которое пахало на полях и в огородах. Вот. И креолы, которые составляли такую доминирующую руководящую прослойку. Они были большей частью чиновниками, они большей частью составляли вооруженные силы там, и так далее. То есть все, что находилось между высоким руководством и непосредственно народом, да, все это составляли креолы в основном. В большинстве, в большей части этих самых латиноамериканских государств. И, кстати, когда на Гаити произошла негритянская революция, то вырезали в первую очередь креолов. Потому что именно они ближе всего, кстати, общались с, собственно, негритянскими рабами, и они для них были первыми угнетателями. Поэтому в этом самом, в Латинской Америке создалась такая своеобразная очень цивилизация в результате симбиоза мигрантов и местного населения на основании общего интереса и на основании появления возможности для смешения культур. Значит, дальше мы продолжим после перерыва. Сейчас у нас новости, а через 5-6 минут мы вернемся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
И снова здравствуйте. На сей раз у нас до конца эфира 24,5 минуты. В прошлый раз было 23,5 до перерыва. Значит, хочу поблагодарить, да, Костю Измитина за неоценимую помощь. Потому что нам как раз необходимо было переходить к современности, да, к нашим проблемам, а не к проблемам индейцев. А он тут нам как раз и пишет. В то время более высокоразвитая цивилизация пришла к неразвитым индейцам, а сейчас дикая миграция приходит из кишлаков в города и захватывает их, чтобы разрушить до состояния кишлака. Ну, давайте для начала все-таки определимся с тем, что данная формулировка более эмоциональна, чем реальна. Потому что, да, можно, конечно, найти среди мигрантов и представителей высокой культуры, но средний их уровень значительно отличается в худшую сторону от уровня населения России, куда они приезжают. И тоже это понятно, потому что это трудовая эмиграция, уезжают те, кто не может найти себе работу на родине, то есть те, кто там проиграл конкуренцию. Следовательно, ну, по крайней мере, не лучшие. Вот. Но можно ли сказать, что эта миграция приходит в города и захватывает их, чтобы их разрушить до состояния кишлака? А вот здесь вот у меня есть сомнения. И не только потому, что, как говорят юристы, надо доказать существование преступного умысла. А у многих из тех, кто приезжает сюда работать, умысел может не может присутствовать по определению, потому что они на эти вещи, об этих вещах даже размышлять не в состоянии, они такими категориями не мыслят. По той же причине, по которой я говорил, они проиграли конкуренцию на родине, то есть недалеко не лучшие. Они поехали искать не самую лучшую работу, то есть не приехали не самыми академиками работать сюда, а на самые простые работы в основном. Неважно, кстати, высокооплачиваемые или низкооплачиваемые, но на работы простые, которые не требуют ни выдающихся знаний, ни выдающихся умений, ни выдающихся интеллекта. Вот. Значит, но повторяю, умысел у них не может присутствовать, так как самое огромное количество людей из самых разных стран, они едут как минимум из трех государств, может быть и больше даже в Средней Азии. Я уже не говорю о том, что едут из Кавказа, в том числе есть перемещение мигрантов и внутрироссийское, значит, из южных регионов в центральные и северные, там, значит, и так далее. Вот. То есть они между собой даже договориться не могут о плане захватить города и разрушить их до состояния кишлака. Но есть нюанс, еще один, который напрочь перечеркивает вот именно эту формулировку. Они не могут хотеть разрушить города до состояния кишлака, потому что не приехали из кишлака, даже если считать в города, чтобы получить работу. Если они разрушат города до состояния кишлака, им негде будет работать, негде будет кормиться, негде будет жить. Они по определению не могут хотеть разрушить цивилизацию, потому что цивилизация их кормит. Они могут это осознавать или не осознавать. Их действия могут быть объективно направлены на разрушение цивилизации, потому что они хотят жить в привычном для себя мире, этот мир не соответствует требованиям цивилизации, и они начинают менять его под себя, и таким образом цивилизацию вокруг себя разрушают. Это абсолютно понятно. Но желать заранее ее разрушить они не могут. Не те, кто приехал в Европу и там не дает жить европейцам, не те, кто приехал сюда и здесь вызывается буря негативных реакций. Задача разрушить цивилизацию, которая их кормит, у них нету. У них задача кормиться с этой цивилизацией, это вполне понятно. Вот. Поэтому злой умысел, да, мы вычеркнем по определению. При этом, конечно, вынесем за скобки наличие там радикалов религиозных, в том числе исламских радикалов, значит, которые могут иметь, кстати, умысел смены общества, да, смены христианского общества на мусульманское общество, в общем, на радикальное, ну, так они находятся в конфликте, опять-таки, не только с христианами в России, но и с мусульманами, не только в России, но и по всему миру. В первую очередь эти конфликты как раз возникают в мусульманском мире, там, где начинают радикалы бороться с умеренными. И, то есть это проблема, опять-таки, не мигрантов и местных, а это проблема противостояния радикалов и умеренных. И это только одна из проблем миграции. Она может быть яркая, может быть заметная, но только одна из проблем миграции. Так вот, поскольку у них не может быть желания разрушить, но их усилия могут быть объективно направлены на разрушение, то дальше возникает вопрос. если высокая испанская цивилизация при стечении определенных условий смогла, ну, не ассимилировать, а вступить в симбиоз с местной индейской цивилизацией и получить достаточно жизнеспособные государственные структуры, то что, в принципе, мешает нам переварить вот этот поток миграции, который значительно меньше, чем количество индейцев, с которыми сталкивались испанцы в Северной, в Южной Америке. То есть это была испанская капля в Индейском море. Но, тем не менее, латиноамериканская цивилизация, как мы уже говорили сегодня, носит отчетливо выраженные испанские черты с испанским языком, с апелляциями к испанской культуре там, и так далее. Что, собственно, нам мешает, да? Либо ассимилировать, да, либо в симбиоз вступить с пришлой цивилизацией, которую мы по определению считаем более низкой, и самое главное, что она значительно больше. То есть они составляют относительную каплю в Русском море. А нам что-то мешает, потому что проблема, она действительно острая, и в рамках, кстати, стандартных подходов она нерешаема. Но для того, чтобы ее решить, надо понять, что нам мешает. Вот давайте разберемся. Итак, мы имеем возможность. Значит, тут есть три возможности, да, мы знаем, как минимум. Это геноцид. То есть, либо мигранты местных, либо местные мигрантов. Значит, и так сказать, нет человека, нет проблемы. Но вроде бы как мы же люди цивилизованные, да, и мы ее сразу же откладываем на потом. Значит, это ассимиляция и симбиоз. Для симбиоза должны сложиться определенные условия, которых у нас явно нету. То есть, почему испанцы вступили в симбиоз? Понятно, их мало, значит, это в основном мужчины. Значит, им надо, во-первых, чтобы кто-то работал, потому что это в основном мужчины и воины, и администраторы. Надо, чтобы кто-то работал, и нужны женщины, чтобы рожать детей. И получить все это можно только у местного населения. И как только местное население проглашается людьми такими же, как они, значит, остается одна проблема. Поймал, крестил, и он уже цивилизованный. С ним можно работать. Значит, в нашем варианте нет ни соответствующих условий, ни соответствующих возможностей. То есть о симбиозе тоже речь не идет. Отправляем его туда же, куда и геноцид. На потом. Значит, сейчас, соответственно, у нас может идти речь только об ассимиляции. Дальше задаем вопрос, что нам мешает в ассимиляции? Ну, для того, чтобы эта проблема решалась, в первую очередь мигранты должны быть заинтересованы в ассимиляции. То есть они должны быть заинтересованы в том, чтобы входить в общество, в которое они прибыли. Значительная часть тех, кто сюда приезжает, приезжает, кстати, поработать и уехать. Я знаю, сам неоднократно, кстати, беседовал с таксистами, которые говорили, я вот тут поработал там 3-4 года, заработал на дом, сейчас заработаю на свадьбу, уеду отсюда навсегда. Сейчас, не знаю, какой это процент, но пересечение границы туда-обратно, значит, каждый год фиксируется у сотен тысяч людей. Понятно, что часть из них, из тех, кто приехал на время, потом остается навсегда. Значит, но это достаточно большой процент. То есть люди, которые вообще в принципе не собираются здесь жить, они приехали только поработать на определенное время. И есть другая часть, которая, да, здесь собирается жить, и не получают гражданство, остаются, но, тем не менее, они не собираются интегрироваться в местное общество. Вопрос, почему? У нас вроде бы такая страна на все вкусы. Тут тебе ислам, тут тебе христианство, тут тебе шаманизм, тут тебе атеизм. Пожалуйста, можешь себе выбрать социальную структуру по вкусу и даже регион по вкусу. Но они не интегрируются, создают свои национальные анклавы. Почему? Соответственно, этому способствует законодательство наше, потому что они же действуют в рамках нашего закона. И этому способствует экономическая ситуация. Почему этому способствует законодательство, почему этому способствует экономическая ситуация? Законодательство обеспечивает дополнительные возможности национально-культурным объединениям, то есть организованным диаспорам. Потому что у нас часто все подряд называют диаспорами, да? Значит, и, в принципе, это правильно, диаспора – это все население, значит, которое из одной стороны уехало в другую. Значит, но сейчас в отношении самых их мигрантских центров, да, термин «диаспора» применяется к их организованным объединениям, да, культурно-национальным объединениям. Вот они получают в рамках нашего законодательства получают дополнительные возможности. В рамках этих дополнительных возможностей они могут поддерживать своих соотечественников, которые приезжают в Россию. Значит, вроде бы все хорошо и правильно. Мы поддерживаем соответствующие структуры, они помогают соотечественникам адаптироваться. Наверное, идея была в свое время хорошая заложена. Но в процессе работы этих структур выяснилось, что они заинтересованы, оказываются, для повышения своей значимости, для привлечения дополнительных средств, в том числе от государства. Ну, в конце концов, для того, чтобы им было чем заниматься. Они заинтересованы в том, чтобы приезжающие в Россию мигранты продолжали сохранять свои культурные особенности. То есть не интегрировались в местное общество, а создавали в местном обществе свои национальные анклавы. И, соответственно, они этому содействуют. Причем этим структурам вроде бы и предъявить ничего нельзя. Ведь они же национально-культурные объединения, они должны даже по своему уставу поддерживать культурные особенности, удовлетворять культурные особенности мигрантов. Таким образом создаются своего рода анклавы, не просто живучие, жизнеспособные, постоянно разрастающиеся, в которых нет необходимости в интеграции в местное общество, наоборот. У них есть определенные сферы деятельности, которые в значительной степени монополизированы. И для того, чтобы там работать, соответственно, тебе лучше получить рекомендации у своей, кстати, диаспоры, у своего объединения. Потому что они контролируют это, они договариваются, они имеют дело с властью, они имеют дело с конкретным работодателем и так далее. Ты и получишь лучшие условия, во-первых. Ну и вообще ты, в принципе, можешь найти работу только с их помощью. Зачастую. Там узбек с узбеком, киргиз с киргизом, таджик с таджиком там, и так далее. То есть мигрант, прибывающий в Россию с намерением жить в России, получить российское гражданство для того, чтобы реализовать свои экономические, бытовые, там, политические интересы, вынужден в первую очередь обращаться в диаспорные объединения. И таким образом растет вес этих объединений и растет число неинтегрированных мигрантов. Объективная реальность, которую обеспечивает наш собственный закон. Ну, а об экономической составляющей я уже сказал, потому что именно, опять-таки, именно эти объединения позволяют решать проблему первой необходимости. То есть легализация получения документов в ускоренном процессе, потому что диаспоры предоставят юриста, у диаспор свои договоренности, значит, с миграционными центрами там, и так далее. И при их помощи, значит, быстрее просто решишь все эти вопросы, и они помогут тебе найти работу, и жилье они тебе помогут найти. То есть все проблемы, которые для одиночки зачастую будут нерешаемы, диаспора тебе поможет решить. Значит, следовательно, отсюда приходим к простому выводу. Если мы хотим, значит, поставить под контроль те миграционные потоки, которые уже есть, нам в первую очередь надо поставить под контроль работу с ними. Причем не с теми, кто приехал и уехал. Вернее, с этими тоже, да? Но они приехали и уехали, с этими проще. Значит, ввели правила, значит, приезда только по приглашению там, и так далее. Для этого, кстати, надо будет пересмотреть ряд соглашений, заключенных в рамках СНГ, и в рамках Евразийского союза экономического, но это, по большому счету, не проблема. Пересмотреть соглашение всегда можно. На основании изменений внутреннего законодательства. То есть, эти вот, те, кто приезжает на время поработать и потом уехать, это проблема второго порядка, потому что они, их цель все равно потом уехать. Они могут создавать серьезные временные неудобства, но их цель потом уехать, а не остаться здесь. То есть самая главная проблема – это те, кто приезжает остаться здесь, возможно, даже имея целью интегрироваться в российское общество, но сталкивается с ситуацией, которая провести эту интеграцию мешает. И что нам мешает пройти интеграцию? Нам мешает пройти интеграцию то, что диаспора становится посредником, то есть объединение культурное, значит, становится посредником между одиночным мигрантом и российским государством. Вот это место должно быть занято российской государственной структурой. То есть здесь необходимо изменить законодательство так, чтобы мигранты с мигрантами не работали. Этот процесс пошел, когда мы ограничили возможность участия, кстати, или даже вообще отстранили их от участия в сдаче приема экзаменов по русскому языку там, и так далее, но только в самом начале. В принципе, это место должно быть занято российской государственной структурой, которая бы работала бы с ними, то есть выполняла бы те же самые функции, помощь с оформлением документов, помощь с поиском работы, помощь с поиском жилья там, и так далее, которая выполняет национально-культурная автономия, или как там они называются, каждая по-своему. Но в таком случае этот процесс будет находиться под контролем российского государства. И вот эти вот, кстати, гетто разрастающиеся и находящиеся под контролем диаспор и питающие их своими соками и увеличивая их влияние, соответственно, в обратном направлении влияние обеспечивает рост этих самых диаспор уже чисто физически. Вот они постепенно тоже будут ликвидироваться. Тоже одним махом их не ликвидируешь. Нельзя прислать бульдозеры, снести целые городские кварталы и людей отправить в концлагеря. Они уже граждане России, такие же, как и все остальные. И можно там у кого-то изъять паспорт за какие-то нарушения, да, уголовные. Но у миллионов-то не изымешь. Они просто интегрированы уже вот в жизнь страны, и поэтому их надо интегрировать не только экономически, но и культурно. Но, повторяю, они сами этим не займутся. У них совершенно другие приоритеты. Это, кстати, для любого человека, меняющего место жительства, даже внутри одной и той же страны. Жилье, работа, значит, это первый приоритет. Если вы меняете место жительства между странами, еще и процесс легализации. То есть вам надо войти в новое общество, получить документы, и на основании которых вы будете здесь жить и выстраивать свою жизнь, планировать их как-то и так далее. Вот эти вот три кита должно обеспечить, собственно, государство, не перекладывая это на кого-то. Потому что то, что ты отдал в руки кому-то, будет действовать в интересах кого-то. Если ты хочешь что-то сделать, сделай сам. Скажите, наше государство, конкретно какие органы должны сделать ненужными диаспоры как центры? Ну, послушайте, дорогие друзья, значит, у нас есть как минимум правительство, которое обладает законодательной инициативой, и парламент, члены которого тоже обладают законодательной инициативой, и который принимает законы. И, соответственно, можно возложить эту обязанность на существующие структуры, ну, допустим, дополнительно нагрузить МВД. Можно создать специальные структуры и так далее. Там, какой-нибудь интеграционный комитет. Или службу интеграции, не знаю. Но понятно, что мы с вами в прямом эфире такую проблему не решим. Мы можем только сказать, что она существует, А дальше для того, чтобы, опять-таки, чтобы не получилось, хотели как лучше, а получилось как всегда, необходимо ее системно проработать. То есть понять, какие связи установлены, какие из них коррупционные и вредные, какие можно сохранить, но только заменить там одного посредника другим посредником. Каким образом необходимо со всеми этими, сколько нам надо их, мигрантов. Мы их просто будем принимать в каком-то количестве ежегодно, мы его будем увеличивать, уменьшать. У нас есть вообще-то понимание того, какую миграционную политику мы хотим проводить. Мы точно знаем, какие сферы экономики требуют увеличения миграционного потока или уменьшения его, нет. У нас есть 10 мнений по этому поводу. И я уже когда-то говорил, я лично считаю правильным мнение, которое высказывают отдельные эксперты в этой теме, да, о том, что надо для начала поставить в равные экономические условия тех, кто мигрантов приглашает, и тех, кто работает с российским населением. Потому что зачастую бизнес, который приглашает мигрантов, который завозит их на работу, он экономит за счет бюджета. То есть, повторяю, не то, чтобы мигранты получали зарплату меньше. Нет, они получают примерно такую же зарплату, как и все остальные коренные россияне, которые работают на подобного рода работу. Но за них бизнес не платит налоги, проводя их по всяким серым схемам. И, соответственно, их медицинское обеспечение, социальное обеспечение и так далее, все это падает на бюджет. А это крупная сумма, которую бизнес таким образом экономит и выигрывает на этом. Поэтому было предложение, это в качестве вот этих рабочих, да, мигрантов, целевой завоз, ты на себя взял обязательство обеспечить их жильем, ты на себя взял обязательство за них платить налоги там, и так далее и тому подобное. И вот когда ты находишься в равных условиях с местным российским бизнесом, тогда можно выяснить, а нужны ли тебе мигранты вообще или нет. Потому что не когда ты экономишь на них за счет государственного бюджета, а когда ты конкурируешь в равных самых условиях. Таким образом, например, можно решить проблему чисто экономическую. Сколько надо мигрантов для поддержания потребностей нашей экономики. Затем надо решить проблему этическую. У нас не 100 лет прошло с момента распада СССР. Живы люди и их наследники, которые жили в единой стране. Формально мы их считаем всех иностранцами. Русских, нерусских, кого угодно. Мы признаем их право в упрощенном порядке получить российское гражданство. Мы не признаем это право. Мы признаем это право только за русскими, которые живут за пределами России. Мы не признаем это право вообще ни за кем. Если мы признаем его только за русскими там, или только за славянами, значит, то кого мы считаем русскими, кого мы считаем там, славянами там, и так далее. Это все вопросы, которые можно решить только на законодательном уровне. И для того, чтобы их решить, опять-таки, необходимо вначале эту тему проработать. Надо понять, какой уровень той же самой миграции для государства выгоден, какой ему необходим, какой он может контролировать там, и так далее. И после этого, соответственно, уже отрабатывать соответствующие законодательные нормы. Так, все, спасибо большое. Жаль, времени у нас было с вами мало. До свидания, до новых встреч.